Я назвал свою проповедь сегодня, пока вы открываете притчи, вторую главу, «Безопасная жизнь». Безопасная жизнь. Видя, как много всего происходит вокруг нас, особенно здесь, в Америке, особенно как много трагедий случается с молодыми людьми, мой выбор почему-то пал на этот текст. Он помогал мне регулярно осознавать, как же жить, идти по этому жизненному пути безопасно. Оказывается, сам Бог посредством Соломона, и это очень интересно, сегодня Андрей упомянул уже Соломона, спасибо ему, мне придется еще много объяснить, в каком свете он был упомянут. Вот. Соломон – это царь Израилев, мы знаем, что он царствовал после Давида, третий царь объединенного Израиля. И последний, после него мы знаем, что царство разделится. И мы знаем, что он был самым мудрым человеком на земле, если не брать в расчет самого Иисуса Христа. Мы знаем, что он начал хорошо, но как многие праведники, о которых мы читаем, в том числе и Давида, они финишировал не очень хорошо. Мы не знаем, была ли книга Екклесиаста его покаянием, как некоторые утверждают, но мы видим, что Бог использовал его для того, чтобы оставить нам, донести до нас его слово, его откровение. Его слова – это Божье слово, которое он хотел, чтобы мы изучали и которое мы воплощали бы в нашу жизнь. Итак, мы прочитаем с вами притчи вторую главу, мы прочитаем всю главу, потому что она покрывает одну тему, и мы пойдем потихонечку по ней. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи твои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». В известном романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» нам встречается один молодой человек, которому, как он сам говорит, почти 14 лет. Я думаю, все, кто из вас читал этот роман, вы знаете такой персонаж, как Коля Красоткин. Коля Красоткин. Описывается один шокирующий момент из его жизни, который объясняет все дальнейшее, что происходит с ним, объясняет его мышление, его любовь и его страсть. Все его убеждения заключены в одном событии. Однажды Коля, будучи почти лет 14, поспорил с дворовыми мальчишками, со своими друзьями, что если он ляжет между рельс, и поезд пройдет над ним, он останется жив. Ну, вы знаете, как пацаны друг друга сразу подстрекают, и они говорят, ну, ты никогда этого не сделаешь. И для того, чтобы доказать им, что он правильно все рассчитал, он пошел и лег между рельс перед идущим поездом. Мальчишки, когда поезд прошел, подбежали к нему. Он все правильно рассчитал. Он молча встал, ничего им не говорил, потому что был очень напуган и пошел домой. И описывается вот этот вот эпизод. Настолько, ну, если вы читаете это, вы слушаете то, что он сделал, вы скажете, ну, это вообще, это глупость. Для того, чтобы рискнуть так жизнью, чтобы обрести принятие других глупцов, это, можно сказать, апогей глупости. Его мама, как вы понимаете, не заценила такого храброго поступка. Но наоборот, это подорвало ее здоровье. И она вообще боялась говорить с ним о чем-либо, потому что думала, что он отчебутит что-то еще такое, подобное. Но Федор Достоевский не зря показал эту глупость. Этого достаточно смышленного паренька. Если вы видите, то его интеллект выделяется на фоне всех остальных, кого мы встречаем в этом романе. В его мышлении пренебрежение безопасностью демонстрирует любовь к глупости. На протяжении всего романа, если вы внимательно его читали, если не читали, я вам сейчас расскажу, почти каждый из его персонажей высказывает свое мнение о таком новом веянии, новом, можно сказать, общественном строе, как социализм. На самом деле, когда Достоевский пишет этот роман, социализм уже набирает обороты, и он становится все популярнее и популярнее в умах людей, и особенно в умах молодых людей. Вы знаете, что такое социализм, если нет, это такой общественный строй. Когда-то Российская империя решила попробовать эту идеологию, и сейчас она считается страной третьего мира. Кажется, эту же идеологию пытаются попробовать демократические штаты. Насколько правильно я понимаю, как сейчас происходит политика, они идут именно к социализму. Так вот, в одном из разговоров показывается, как именно эту глупость отстаивал Коля 13 лет от роду в разговоре с Алешей Карамазовым. Видна некоторая параллель, что глупость находила свое выражение как в небрежении безопасностью, так и в открытии, в открытости к утопическим веяниям, даже тем, которых он не понимал. Этим характеризовались молодые люди во все времена. Никто сразу не рождается мудрым, но почему-то с годами быстро липнет к молодым людям, знаете что? Глупость. И связь безопасности и мудрости – или пренебрежением безопасностью и глупостью, хорошо показано в этой второй главе книги «Притч». Здесь очень ясно провозглашается. Я специально для вас выделил некоторые слова, когда мы читали, чтобы вы увидели, что вся эта глава, она говорит о безопасности и о том, что Божья мудрость ведет к безопасной жизни. Божья мудрость ведет к безопасной жизни. Ты упустил Божью мудрость, твоя жизнь находится в опасности. Посмотрите, как этот текст изобилует словами о сохранности и безопасности. В наше время вопрос безопасности стоит очень остро. Как-то злоумышленники пытались украсть, взломать мой там Twitter-аккаунт, например, или какой-то аккаунт соцсетей, я думаю, это вам знакомо. Как-то раз пытались увести деньги с моей карты. Мне позвонили и сказали: все, там у вас проблема, злоумышленники пытаются украсть все деньги с вашей карты, с вашего банковского счета. Быстрее сообщите нам номер карты и последние 3 цифры, которые находятся на обороте. Быстрее. Благо я распознал, потому что они мне говорят, что у меня есть счет в каком-то банке, в котором у меня не было счета, они ошиблись. Вот. И я понимаю, что все мы с этим сталкиваемся. Вопрос безопасности – это вопрос повседневной жизни каждого человека. И я не говорю только о кибербезопасности, которая сейчас набирает свои обороты, но и обычно, об обычной жизни. Ковид очень хорошо показал, как люди стали ревновать о безопасности, даже чрезмерно порой. Вы видите людей, которые бегут по пляжу, по песку в 2 масках. Вокруг нет никого, но они пытаются обезопаситься от вируса. И люди сильно переживают за свою жизнь. Они хотят себя обезопасить. Но если вообще мы поднимемся на высоту птичьего полета и посмотрим на все происходящее в жизни, то мы придем к заключению, что вопрос безопасности – это вопрос всей жизни. Как человеку спастись, обезопасить себя от гнева Божьего? Соломон – самый мудрый человек на земле, как мы говорим, если мы не берем в расчет Иисуса Христа, который больше Соломона, он понимал это. Он, как и любой родитель, хотел, чтобы его сын жил безопасно. Мы видим в книге притч 9 из 30, да, одной главы посвящены кому? Адресованы сыну. Он пишет напрямую сыну. И есть определенная структура в первых 9 главах, адресованных сыну. И одна из этих глав, именно вторая глава, полностью посвящается безопасности. Когда вы берете машину в рент, мне довелось здесь за это короткое время уже несколько раз брать машину в рент, вы видите, что когда вы заполняете анкету, вдруг там есть такая графа «водителю старше там, 25 лет». Вам нужно поставить галочку. Если вы эту галочку там не ставите, рент вашей машины возрастает очень сильно. Или когда вы покупаете страховку на машину. Тут тоже вся страна страховки, перестраховались. Когда вы покупаете страховку, и вдруг вы добавляете водителя, который младше там, 21, от 17 до 21, вы сразу это ощущаете на своем кармане. Как вы думаете, почему так делают страховые компании? Потому что по статистике больше всего аварий в этом возрастном диапазоне. Вы спросите, а почему больше всего аварий у молодых людей в этом возрасте? Потому что глупость в этом возрасте прет у молодых людей изо всех щелей. И это проявляется не только в вождении автомобиля. Я думаю, вы прекрасно понимаете и прекрасно видите, что происходит вокруг нас. Соломон это хорошо понимал. И в этом уже видна основная мысль его, вот эта часть этой книги, да, что именно родители должны наставлять своих детей, чтобы те жили безопасно. Если вы видите, он говорит ему, постоянно он сыну предупреждает, он не стесняется говорить о каких-то очень сложных вопросах. Возьмите 5, 6, 7 главы, он говорит ему о том, как нужно бороться с сексуальными искушениями. Сам отец говорит сыновьям, потому что если он не скажет, то ему скажет кто-то другой, то сына научат его друзья, его сверстники и так далее. То, что здесь говорит Соломон, относится не только к детям. Я хочу, чтобы мы, некоторые из вас, вы думаете, я уже, слушаю, ну, это к молодым людям здесь говорится. Я-то уже пожил, у меня 500 лет за плечами, я уже в церковь хожу, из этих 500 лет 300 лет, поэтому со мной все в порядке. Нет. Соломон учит в то же время родителей и старцев, как нужно наставлять молодых людей, показывая свой пример. И мы к нему еще обратимся. Я бы хотел, чтобы в этой главе нашли применение для себя как молодые люди, то, о чем мы сегодня будем говорить, и также и родители, и старцы. Соломон уже показал сыну в первой главе, что мудрость представлена женщиной, которая взывает и обращается к различным группам людей. И вы смотрите, и вы видите, что он показывает, что мудрость доступна каждому. В первой главе он говорит, мудрость доступна каждому. И теперь во второй главе он говорит о благословениях мудрости, и в частности он говорит о безопасной жизни. Божья мудрость ведет к безопасной жизни. И обоснование этой истины здесь происходит в 3 этапа. Я их по-своему назвал, вы их можете как-то переформулировать для себя. Но я хотел бы, чтобы мы увидели эти 3 части, как Соломон доказывает нам сегодня, что Божья мудрость ведет к безопасной жизни. Прежде всего, это правило безопасной жизни. Я назвал правилами. Посмотрите на условия безопасности. Первые 4 стиха представлены нам здесь. Посмотрите, как много здесь есть условий. Если, и потом только 5 стих говорит то. «Сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Мы, ну, нам несложно заметить, мы разбираемся в языках, мы понимаем, что если есть, если, значит, это условие. Но я обозначил это, знаете, как для себя, чтобы было удобно, я сказал, что это правило. Какие правила необходимо соблюдать для того, чтобы жить безопасно? Я знаю, что молодым людям не нравятся правила. Им не нравятся ограничения. Да и не только молодым. Некоторым пожилым людям не нравятся правила. Но все же мы понимаем, что наша безопасность вообще в повседневной жизни вокруг нас зависит от соблюдения каких-то правил. Представьте себе, если бы вы сейчас приняли такое решение и отказались бы от всех правил, которые у нас есть. Я думаю, что здесь, в этом зале, было бы еще меньше людей, если бы вы отказались от правил дорожного движения. Например, ну, кого-то бы тормознули бы за скорость, вы там сейчас тикеты бы получали, а кто-то бы, может быть, и уже у Господа водворился, если бы вы отказались от ПДД. Я-то помню, еще когда сдавал на той стороне мира, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Вот так учили нас. Средство повышенной опасности. Итак, какие же правила он нам здесь предлагает? Я их свел всего лишь к двум. Прежде всего, цени истину, и второе – стремись к истине. Цени истину и стремись к истине. И у нас возникает вопрос, о какой истине идет речь? Мы видим, что в данном случае это мудрость Отца, которая до нас дошла как выдохнутое, богодухновенное, да, выдохнутое Богом Слово Божие. И когда мы с вами говорим о том, что нужно ценить истину, мы с вами говорим о том, что нам нужно ценить то, что посылает нам Бог посредством Соломона или других авторов Писания. Бог говорит, цените истину, цените. Посмотрите, в первом стихе есть такое слово «сохранишь». «Сохранишь». Оно относилось к хранению золота или серебра. И это отлично согласуется со стихами дальше. Если вы посмотрите в четвертом стихе, видите, там есть серебра, отыскивать его как сокровище. Когда у вас есть какое-то сокровище, представьте себе, что вы намайнили биткоинов. С одной стороны, это огромные деньги, с другой стороны, это большая головная боль. Потому что ваши биткоины все хотят украсть. Вы начинаете покупать холодные кошельки, чтобы не хранить ни на каких биржах свои биткоины. И вы начинаете, вам пришел этот кошелек, вы вдруг начинаете его анализировать, а не был ли он взломан. Когда вы перейдете сюда свои биткоины, у вас легко его могут увести. Я встречался с молодыми людьми, которые зарабатывают огромные деньги на криптобиржах. И одна из их больших головных болей – это как вообще это сохранить. Так вот, он здесь говорит, использует то же самое слово, которое, как ты хранишь сокровища в сейфе, или у вас там деньги лежат, или документы, где-то вы храните. Он говорит, ты должен любить истину, ты сохрани эту мудрость, цени ее. Что это за сокровище такое? Мы знаем, что после Эдемского сада люди сместили свои взгляды с Бога на творение, и они начали ценить не то, что ценит Бог. Они начали ценить не его самого, они начали ценить, находить ценность в творении, в себе самом или в чем-то ином. Мы знаем, что тогда в Эдемском саду, когда Адам с Евой согрешили, произошел глобальный сдвиг в головах людей и всего человечества. И этот сдвиг произошел именно на этом, в этой сфере, что люди начали ценить нечто, что не ценно. И стремиться к тому, что не ценно. И порой мы очень часто ценим то, что не только не ценно, но то, что нас убивает. Вы смотрите на привязанности своего сердца. И порой эти привязанности, они ведут в погибель. Это напомнило мне одну историю, которую рассказывал мой отец. Он был ликвидатором на Чернобыльской АЭС. Вы знаете, в 86-м году, многих из вас тогда еще и не было, ну, оказывается, я вспомнил, что я был. Мне было уже 3 года. Так вот, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взорвался реактор. Произошло загрязнение. Радиация была вокруг. Ничего нельзя было увозить оттуда, особенно металлические вещи. Если вы брали металлическую вещь, которая находилась в зоне отчуждения, то есть в зоне поражения, то ваша жизнь дни вашей жизни уже были сочтены. И отец мне рассказывал, как он там работал, какие задачи они выполняли. Но что мне особенно запомнилось, как они возвращались домой. Как он ехал с другом в КамАЗе, он выезжал от реактора, уже направлялся домой. И вот они проходят один блокпост, все нормально. Второй блокпост, все нормально. Между вторым и третьим блокпостом вдруг они видят человека, идет пешком по дороге. Но они говорят, надо же его подвезти. И они его берут к себе в кабину. На следующем, на третьем блокпосте их останавливают и просят выйти из машины, потому что уровень радиации зашкаливает. И оказалось, что этот человек, возвращаясь домой пешком, он набрал каких-то металлических вещей и нес с собой в сумке. Ну, взял каких-то золотых вещей, потому что обычно брали что-то ценное, и нес с собой в сумке, тем самым подвергнув себя и окружающих, с кем он ездил, большой степени радиации. Отец мне сказал, что через 2 дня этот человек умер. Очень часто мы ценим то, что нас убивает. И убивает людей вокруг нас, потому что мы показываем им пример ценить то же самое. Но здесь Соломон учит нас ценить истину. Вопрос безопасности – это вопрос нашей любви или нашей привязанности. Мы проверяем свое сердце, а к чему оно поистине привязано. И, конечно же, второе правило, которое он здесь дает, он говорит, стремись к истине. Если ты что-то ценишь, ты к этому стремишься. Если ты ценишь, там, например, дорогие автомобили, к примеру, или богатство, давайте лучше скажем, если ты любишь деньги очень сильно, ты будешь делать все, чтобы их заработать, ты будешь идти по головам, ты будешь не смотреть на других людей, тратить все свое время. Но если ты ценишь истину, то ты должен стремиться к ней. Стремись к истине. Если истина ценна, Божье Слово ценно, то тогда ты будешь искать ее. Вы всегда будете стремиться к тому, что по-настоящему цените. Стремление к истине начинается с осознания того, что у тебя ее нет. В первом стихе он использует очень интересный глагол «прими». «Прими» – этот глагол свидетельствует о том, что у тебя этого нет, и ты зависишь от кого-то, чтобы кто-то тебе это дал. Ты должен признать свою беспомощность. В третьем стихе та же самая идея. Будешь призывать знания и взывать к разуму. Глаголы, которые показывают ситуацию, описывают человека, который упал в яму и сам не может выбраться. Все, что ему остается делать, это только звать на помощь, чтобы кто-то сверху спустил ему лестницу. Он описывает ту же самую идею. Ты должен принять, ты должен понять, что у тебя этой мудрости нет. Ты должен понять, что она вне тебя. Но в то же время ты сильно желаешь обрести эту мудрость. Соломон явно говорит сыну, ты хочешь жить безопасно? Признай свою нищету. Признай свою нищету. Это мудрость вне тебя. Но, к сожалению, в нашей жизни на пути к любому развитию или успеху стоит одна преграда. Это наша упрямость. Убежденность, что у нас есть что-то. Я иногда смотрю на себя и вижу какое-то твердолобое убеждение, будто я сам знаю, как жить. Оставьте ваши советы при себе. Неспособность учиться проявляется в этом. Кстати, чем старше ты становишься, я и своей жизни вижу, то это лжеучение, оно укрепляется. Будто бы ты стал старше, ты стал мудрее, и тебе больше не нужна никакая другая мудрость. Тебе больше не нужна никакая другая истина. Ты уже самодостаточен. И это искушение зрелого возраста. Это то, что мешает нам учиться. А ведь именно об этом говорит он дальше. Так довелось, что последние 10 лет, наверное, даже больше, я преподавал в одном учебном заведении для проповедников. Я видел десятки студентов. Я видел успешных студентов в начале, но которые не хотели принимать никаких наставлений. И знаете, что через годы обучения я видел, как они так и остались на том уровне, на котором были в начале. они провели, можно сказать, лучше так, растратили эти годы впустую. Но в то же время я видел людей, которые вначале ты смотришь на него и думаешь, ну прям не знаю, что здесь будет у нас, как бы надежд нет никаких. Но с другой стороны, они были готовы учиться. Они ходили, спрашивали, и они были как пластилин, готовый для того, чтобы их, из них вылепили то, что хочет преподаватель. И вы знаете, они становились хорошими служителями. Самое лучшее сочетание – это способный человек, готовый изменяться, открытый к изменениям, и таких, как правило, единицы. Подумайте, а открыты ли мы к изменениям Писания? Приходим ли мы слышать слово, и знаете, как с барьером с каким-то? О, это для того человека, это для того человека. И знаете, и все стрелы проходят мимо, только на нас ничего не указывает. Проверьте свое сердце, нет ли этого в вашей жизни. Признание недостатка своей мудрости приводит к состоянию готовности учиться. Второй стих. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». То есть, когда ты знаешь, что у тебя нет, ты будешь прилагать усилия, чтобы это обрести. Прилагать все усилия, чтобы найти эту настоящую ценность, которая так должна манить нас. Направить весь свой интеллект, все свои силы, как он говорит здесь, использует слово «сердце». Это такой собирательный образ, образ всего естества человека для того, чтобы достичь мудрости. Посмотрите на свою жизнь и скажите честно. Ответьте себе, сейчас можете не говорить. Ответьте себе, внутри себя, что вы по-настоящему цените. Что вы по-настоящему любите? Представьте, что в вашей жизни наступил такой момент, когда все ваши заботы ушли. Вам не нужно сейчас ничего делать. Вы выходите, знаете, и все задачи уже решены. Что вы будете делать в этот момент? Покажет то, что вы по-настоящему любите. Будете ли вы стремиться к сокровищу, о котором говорит здесь Писание, 4 стих, «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище», то, от чего зависит твое благополучие, но не материальное благополучие, а вся твоя жизнь. Люди отдавали жизни, продавали все, терпели лишения, лишь бы отыскать сокровища. Вы знаете, много историй, как люди ищут. И когда ты находишь, ты радуешься этой находке, радуешься достижению. Так ли вы радуетесь, когда вам открывается какая-то истина Писания? То, что приносит вам радость, определяет вашу сущность. Подумайте над этим. Посмотрите на свое время, которое вы проводите с Библией. Как часто вы ее читаете, показывает, что вы по-настоящему цените. Где искать мудрость? Конечно же, в Писании. Когда я смотрю на Соломона или на сына Соломона, я понимаю, что мудрость с сундуком, да, с сокровищами для сына Соломона был его отец. Ваши родители – это кладезь мудрости. Они прошли путь перед вами. Они далеко ушли вперед вас. Вы бежите за ними по этому стадиону. И вам иногда кажется, что ваши родители, они как-то отстают. Знаете, вот вы смотрите назад, а они за вами бегут. Вы такой передовой человек. Вы просто неправильно оцениваете жизненную ситуацию. На самом деле они обогнали вас на несколько кругов и догоняют вас на очередном кругу, а вы думаете, что они просто отстают. Будьте внимательны к тому, что говорят вам родители. Стремитесь слышать объяснение слова, которое проповедуется в церкви. Ходите на собрание с правильной целью – отыскать сокровища. Посещайте малые группы с правильной целью – отыскать сокровища, которое поможет вам жить безопасной жизнью. Но в чем же непреложная ценность истины? В чем же непреложная ценность Библии и Слова? И он здесь дает нам ответ. Ценность в том, что она ведет нас к всесильному Богу. Посмотрите. Второй этап, как раскрывается эта истина, что Божья мудрость ведет к безопасной жизни, он нам показывает источник безопасной жизни. То есть откуда эта безопасная жизнь проистекает? Где эта защита? Как обеспечить безопасность? Посмотрите с 5 стиха. Он говорит, ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. То есть стезя – это путь, это старое слово. Вы видите, что 5 и 9 стих, они как две створки такие, которые говорят о результатах. То уразумеешь, и тогда ты уразумеешь. Они одинаковые, они как будто параллельны. И все, что находится с 6 по 8 стих, вы видите, что это обоснование этих благословений, которые записаны в 5 и 9 стихах. Посмотрите, в 5 он говорит, ты вникнешь в суть, ты разберешься в страхе Господнем. Страх Господень – это очень важная концепция в книге притч. Мы знаем начало мудрости «страх Господень». Да, это 1 глава, 7 стих. Вы видите, опустили глаза, вы увидели, да, что такое страх Господень. Мы в 8 главу, 13 стих смотрим и говорим «ненавидеть зло». То есть ненавидеть то же, что ненавидит Бог. Страх Господень – это очень интересное и емкое понятие, которое встречается здесь в книге притч. Один мой друг, хороший исследователь Ветхого Завета с Украины, он пришел к заключению, что страх Господень – это ветхозаветний эквивалент новозаветнему понятию «спасающая вера». Вы знаете, что в Ветхом Завете нет такого слова, как «вера». Есть только слово «верность», то есть послушание, проявление, верность чему-то. Но само слово «вера», оно не встречается. И порой используется этот эквивалент, как он говорит, «страх Господень» – это «спасающая вера». Мы можем говорить о верности Богу и Его Слову. То есть ты разберешься, как жить в соответствии с тем, что угодно Богу. Вот это результат. Ты будешь исследовать Слово, ты будешь ценить его как сокровище. И результат какой? Тебе Бог будет открываться, и ты будешь знать, что Он любит и что Он ненавидит. И в твоей жизни будут происходить такие же изменения, чтобы ненавидеть то, что он ненавидит, и любить то, что он любит. Это происходит только через познание Бога этой книги. Он источник безопасной жизни. Сегодня, имея полное откровение, а мы знаем, что во времена Соломона, вы сами понимаете, у них не было еще всего записанного даже Ветхого Завета, была только какая-то часть, там Пятикнижие, плюс уже псалмы, возможно, отца. Мы имеем сегодня полное откровение. И мы видим, насколько точным был призыв Соломона. Ведь самым опасным в этом мире для человека является никто иной, как сам Бог. Евангелие, благая весть, она говорит нам об этом. Который гневается на нечестивых людей, Бог, который гневается на нечестивых людей. А все люди, приходящие в этот мир, они нечестивые. И Бог желает их всех истребить. Сам Бог решает послать Христа, своего Сына, в этот мир, чтобы тот заплатил за грехи. И вы теперь можете быть избавлены от его гнева, поверив в то, что совершил Иисус Христос, обрести вечную безопасность. И мы бы хотели сказать, о, здесь говорится о вечной безопасности. Несомненно, мы знаем, что познание Бога, познание Его Сына, раскаяние в грехах, изменение жизни приводит к тому, что мы обретаем вечную безопасность. Но здесь говорится немного о другом. Здесь говорится, что личные взаимоотношения с Богом избавляют не только от вечной погибели, которую получат все нераскаявшиеся грешники, но и в этой земной жизни это дает много благословений, в частности, это безопасная жизнь. Шестой стих, посмотрите, говорит о том, что помимо ваших усилий нужно еще божественное вмешательство. Это прекрасный эквивалент того, когда мы с вами начинаем исследовать, а что же такое духовный рост? Мы прилагаем усилия или Бог производит в нас и хотение, и действия? Кто живет вашей христианской жизнью, вы или Бог? И мы просто ответим на эти два вопроса «да». И мы живем, И Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Так мы находим это в послании Филиппийцам, 2 главе. Если Бог не откроет своей мудрости, то люди никогда не смогут ее найти. А мы знаем, что в истории Израиля были моменты, когда Бог скрывал свое слово от народа. И это был признак суда. Я хочу сказать, что сейчас время, когда Бог открыто провозглашает истину, открыто провозглашает Евангелие. Дверь открыта, входите ли вы в нее? 7 стих. Он охраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно. Вы видите, что книга притч, она написана в особом жанре, это поэзия. И порой говорится одно и то же, но разными словами для усиления акцентов каких-то. Здесь сказано, ты сохраняешь Божьи заповеди чуть раньше. То же самое Бог делает, используется то же самое слово. Он сохраняет для вас спасение. Вы храните Его заповеди, а Бог хранит вас. Это, конечно же, мы в Колоссянам, в 3 главе, очень много про это находим, да? Что мы сокрыты во Христе, в Боге. Но интересно, что здесь он говорит, он сохраняет для праведных спасение. Само слово «спасение», оно очень сложно для перевода. Оно переводится как «успех». Он сохраняет для праведных успех. Мы бы хотели сказать, что он сохраняет для праведных спасение. Все реформаторские богословы прямо в этот момент сказали «да и аминь». Наконец-то он здесь говорит про неотступность святых, но нет. Здесь немного другой угол. Подразумевается идея правильного образа мыслей, который ведет к успеху. То есть воздействие Бога через истину происходит в голове. То, что это помогает нам правильно мыслить, чтобы быть успешным в каком-то деле или уклоняться от какой-то опасности. Вот к чему он ведет. Он говорит, Бог сам охраняет это для вас. То есть результат правильного мышления он гарантирует. Здесь сказано 8 стих, посмотрите, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Говорится то же самое, но теперь делается особый акцент на этом слове. Стезю, то есть путь святых своих. Это тоже одно из непростых слов для перевода, которое говорит о том, что это Бог особенно заботится о людях, которые находятся с Ним в завете. С теми людьми, с которыми у него есть особые взаимоотношения. И мы задаем себе очень простой вопрос. А есть ли эти взаимоотношения у меня? Могу ли я включить себя в эту группу людей? Бог, Творец неба и земли, заботится о благополучной жизни людей, которые с Ним в завете. 9 стих говорит нам, что если ты будешь ценить истину Божию, мудрость, искать ее, сам Бог будет открывать ее тебе, и придут несколько результатов в твою жизнь. Посмотрите, тогда ты уразумеешь правду, правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Вновь говорится, что результатом действия истины будет изменение вашего мышления. То есть вы будете мыслить правильно. Вы вернетесь в реальность от всех этих иллюзий, которые нам навязывает окружающий мир. Вот эти все слова, они примерно означают то, что вы будете правильно рассуждать в конкретных жизненных ситуациях. Вы правильно будете оценивать мир. Вы правильно будете оценивать людей, которые находятся вокруг вас. Когда Божья истина начнет изменять ваше мышление. Но здесь есть очень интересная фраза, которая у нас переведена. Когда вы уразумеете всякую добрую стезю. И кажется нам просто, но толкователям непросто. И когда вы будете читать вдруг в оригинале, вы увидите, что там стоит такое слово. Вы уразумеете путь колеса телеги. Вы уразумеете путь колеса телеги. И мы думаем, слушай, ну что это такое? У нас тут и телег-то нет. Ну, вообще-то он здесь имеет в виду, вы уразумеете колею. То есть колея, вот когда телега ездила по дороге, тем, кто недавно приехал, это еще знакомо с того света, а тем, кто здесь сейчас, я объясню, есть колея, когда дорога выбивается, ее никто не ремонтирует. Или много снега выпало, и вот машина, только вот одну колею, из которой бывает тяжело вылезти. Он говорит, тогда ты уразумеешь всякую добрую колею. Это такая идиома, такое выражение, которое говорит о том, что Писание будет формировать в вашей жизни правильные привычки. То есть колея, по которой вы будете ходить постоянно. И это очень важно. Не так давно братья позвали меня на рыбалку. Я решил, они поехали на одной машине, я на другой. И пока ты едешь на рыбалку, всегда есть время что-нибудь послушать. И я последние несколько недель переслушиваю различные христианские книги. Благо сейчас это доступно. И я слушал Джон Чарльз Райла «Наставление для юношей». Знаете, есть такая книга. Может быть, кто-то читал. Ее сейчас переиздают очень активно. И он там очень интересно размышляет о привычках для юношей. Я вам привел эту цитату здесь. Посмотрите, что он говорит. «Привычка становится второй природой, и ее узы не всегда удается разорвать. Привычки, как камни, катящиеся с горы. Чем дальше, тем быстрее они катятся, и тем сложнее их остановить». Привычки, подобно деревьям, усиливаются с возрастом. Молодое дерево способен согнуть маленький мальчик. Вековое дерево не поддается даже сотне мужчин. Привычки растут вместе с нами и укрепляются по мере того, как укрепляемся мы. И он имеет в виду различные привычки, и добрые, и злые привычки. И иногда от злой привычки вначале избавиться проще, чем уже когда ты делал это на протяжении десятков лет. И это искоренить очень тяжело. Так вот, Соломон говорит, когда вы начнете изучать Писание, это начнет изменять ваш разум, что будет формировать в вас добрые привычки. И как он потом скажет в книге «Притч», ты наставь юношу в начале пути, наставь его, он не сойдет с него и когда и состарится. Оказывается, успех старости определяется тем, какова была молодость. Для меня это, не все поймут, но некоторые поймут. Для меня это как дебют в шахматной партии. Если ты в дебюте не приобрел никакого перевеса, дальше ты всю оставшуюся игру, то есть вначале, если ты не приобрел никакого перевеса, всю оставшуюся игру ты будешь страдать. Медленно, но страдать. Это верное наблюдение касательно хороших и плохих привычек. Что вы формируете сейчас? Возможно, вам кажется, что вы легко, вот какое-то греховное есть у вас привязанность, и вы думаете, что вы в один момент спокойно остановите это. Но такого не бывает. Если вы укореняетесь в грехе, то он становится сильнее. Солист одной известной рок-группы много раз исполнял песню «Breaking the Habit». Я в свое время, до того момента, пока еще не разбирался в английском языке, слушал разное. Вот, и слушал, думал, ну, человек ломает привычку. И знаете, как его жизнь закончилась? Он не смог побороть эти вредные привычки, про которые он пел. И он под этими вредными привычками свел счеты с жизнью. Помните, если истина не формирует ваших привычек, то их формирует что-то другое. Божья мудрость ведет к благочестивым привычкам. Мудрость закладывает правильное основание для зрелой жизни. Безопасность обеспечивает сам Бог. Но как же конкретно это происходит? Давайте посмотрим, как это все работает. Последний, третий этап в развитии этой мысли, в этой главе, я его назвал, возможно, неудачно. Вы как-то себе это перефразируете. Я назвал это механика безопасной жизни. Как же все эти механизмы, о которых он сейчас говорил, ты стремишься к истине, истина изменяет твой разум, что-то происходит, ты что-то узнаешь, но как же она тебя защищает? Как эти шестеренки складываются вместе, чтобы привести тебя к безопасности? Посмотрите 10-11 стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Возможно, мы ожидаем, что Бог будет нас охранять, как охранял Езекию. Буквально сегодня я только читал 4 книгу Царств, когда, помните, пришли ассирийцы, ангел сошел и 185 тысяч, там, кажется, убил. Мы думаем, ну как минимум должна быть такая сверхъестественная защита. Или мы думаем, ну хотя бы как и у Елисея, знаете, ну, чуть пораньше его история была, у Елисея, когда там какие-то молодые люди на него обзывались, вышла медведица и поубивала всех человек 20. Или мы думаем, что ну как у Моисея, давайте еще раньше. Море расступилось, враги зашли и все потонули. Но Соломон говорит здесь совсем не то, что мы хотели бы услышать. Он говорит, что когда ты будешь искать мудрость и найдешь познание о Боге, ты будешь ходить с Богом, произойдет нечто уникальное. Произойдет перемена твоего мышления. И именно эта перемена твоего мышления будет помогать тебе уклоняться от всякой глупости, которую ты встречаешь на своем пути. Тогда твой образ мысли станет правильным. Это будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, и ты будешь правильно смотреть на этот мир, и ты будешь понимать правильную природу вещей. Ты будешь видеть то, что реально происходит, а не то, что показывает реклама. Я называю это духовной проницательностью, о которой постоянно молюсь, каждодневно молюсь о том, чтобы Бог дал быть духовно проницательным, чтобы Он помог видеть не только то, что показывается нам, но вещи, которые происходят за этим. Не только видеть какое-то наслаждение греха, но и видеть вину и наказание, и горечь, которая придет после. Не только видеть сыр, но видеть и мышеловку. И тогда вы сразу думаете, о, слушайте, классно, конечно, но ты будешь сторониться, и ты будешь обходить, ты будешь видеть эти капканы. Если вы будете хранить Слово Божие, Божью мудрость, она в свое время будет охранять вас. Вот как это работает. Но про какую опасность здесь говорит Соломон? О чем он здесь говорит? Мы знаем, что сын царя, что его может подстерегать? Перевороты, кто-то захочет его отравить. Мы знаем, что все это было. Но почему-то вдруг, когда он говорит о том, что когда мудрость войдет в твой разум, он говорит, она будет охранять тебя от пути злого, если вы посмотрите, да, 12 стих. И вы посмотрите, к чему он еще приведет, 20 стих. Я чуть-чуть перевел, подкорректировал время глаголов, которые у нас здесь в синодальном переводе. У нас сказано в 20 стихе, «Посему ходи путем добрых и держись». То есть сейчас он тебе как будто вывод делает. А на самом деле он говорит, чтобы ты не ходил по пути злого и чтобы ты ходил по пути доброго. Он говорит, вот такой будет результат. Ты уклонишься от злого и будешь ходить по пути доброго. Это, знаете, это как освящение. Это наша христианская жизнь. Человек Божий определяется тем, от чего он бежит и к чему он стремится. И то же самое здесь говорит Соломон. Посмотрите, что же это за путь злого? Он говорит, что здесь есть две сферы. Прежде всего, это дурные сообщества и блудливые женщины. Это не какие-то, знаете, перевороты. Он говорит, твои опасности исходят из двух источников, дурные сообщества. 12 стих. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Вы сразу будете видеть, что дела человека – это злой путь. Вы будете видеть и распознавать их речь. Вы будете знать, что на самом деле они имеют в виду, когда говорят вам. Вы будете видеть не просто, знаете, меня, наверное, обманывают, а вы будете видеть завуалированный обман. Вы знаете, что помимо мудрости, вашим разумом хотят владеть многие учения, которые определяются одним словом – глупость. С различных каналов Ютуба, из ТикТока, из других социальных сетей постоянно вам навязываются новые какие-то теории. И если в вашей голове не будет нового мышления, вы легко встанете на путь злого. Но мудрость потому и нужна нам. Для того нужно любить истину Писания, чтобы она изменила наш разум, и мы видим то, что нам предлагают, и мы говорим, да это я понял, куда они идут. Заметьте, как искусно современный кинематограф навязывает людям, например, однополые браки. Потихонечку, потихонечку, потихонечку потравливая все, что они сейчас выдают в эфир. Вам нужна духовная проницательность, чтобы распознавать их настоящие мотивы, что это все глупость. Они будут говорить, что значит быть крутым, успешным, счастливым, но обладая мудростью, вы не пойдете по их пути. Они зовут вас пойти с ними, думать, как они, поступать, как они, но вы не будете этого делать, если в вашем разуме есть мудрость. Посмотрите 13 стих. «От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы». Возможно, они были когда-то в числе Божьего народа. То есть они были на прямых путях. Возможно, они находятся на собрании. Я встречал таких людей, которые специально приходили на собрание, чтобы прельстить, навязывая свои теории, навязывая свою глупость. И они завладевали, если есть такое слово, умами людей, которым они говорили. Будьте внимательны. Мудрость поможет вам это распознать, чтобы не поломать вашу жизнь. Вы увидите их настоящие мотивы и вкусы. Посмотрите 14 и 15 стих. «От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». Вы будете видеть бессмысленность их жизни. Для чего? Для того, чтобы никогда не встать на этот путь. К сожалению, вам не привел одну цитату, которую я также услышал у Райла, когда он говорил про то, как нужно молодым людям выбирать своих друзей. И он постоянно говорит: ищи друга, который ближе к Богу. Ищи друга, который ближе к Богу. Он говорит в этой же книге, в «Наставление для юношей», нет большего вреда, чем тот, что может принести общение с безбожными компаниями и друзьями. Нечестивые друзья минимизируют пользу от многих духовных дисциплин. Вы можете преодолеть многие искушения, увернуться от многих ловушек, но если у вас есть плохой друг, для дьявола этого будет достаточно. Помните, что все мы склонны к подражанию. Указания назидательны, но пример притягателен. Даже без вашего ведома ваши друзья влияют на ваши вкусы и мнения. Мы постепенно оставляем то, что им не нравится, и приобретаем то, что они любят. Конец цитаты. Задумывались вы над тем, какими людьми вы себя окружаете? Вспомните, что у одного из сыновей Давида был хитрый друг, который подсказал ему, как переспать с сестрой. Друг. Вспомните, что у сына Соломона, Рваама, у него тоже были друзья, которых он однажды послушался, и что, к чему это привело? Он потерял власть над всем Израилем. Остался только царем над двумя коленами, да, там над полтора коленами. Остальные 10 колен ушли из-под его власти. Как же так? Вроде бы у тебя был такой отличный наставник, слова которого мы сейчас читаем. Да, возможно, проблема была в Рвааме. Но теперь я хочу обратиться к родителям. Может быть, проблема была в Соломоне. Он говорил правильные слова, мы их читаем. Но конец его жизни, мы все знаем, он стал поклоняться идолам. Самые лучшие слова Соломона не перевесили примера его жизни. Подумайте над этим. Оказывается, по статистике, самым сильным преткновением на пути к Богу для детей является не телефон, являются родители, которые в церкви могут говорить правильные вещи, а дома они живут совершенно иначе. И дети это видят вот так вот. Я хочу обратиться к родителям. Не являетесь ли вы преткновением для своих детей на пути к мудрости? Молитесь ли вы о том, чтобы быть примером для своих детей? Можно Писанием призывать детей встать на путь Божий, но при этом примером вести их к поклонению к идолам. Ваши дела говорят больше ваших слов. Наставление необходимо, но оно недостаточно. Блудливые женщины. Об них очень много, о них говорит Соломон. Вы будете видеть суть греховных удовольствий. Не только связанное с женщинами, но связанное с задурманивающими средствами, с алкоголем, с наркотиками и всего остального. Вы будете видеть суть. У вас будет проницательность. Посмотрите 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, который умягчает речи свои, который оставил руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших в ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Вы распознаете, что она прежде всего чужая жена, как он здесь говорит, а не ваша. Вы будете видеть ее стратегию обольщения, как он здесь говорит, умягчает речи свои. Вы будете видеть ее сущность, она отступница. И главнее всего вы будете видеть пункт назначения, куда она нас ведет, это в погибель. Вы все это будете видеть благодаря Писанию. И этому он посвящает целую пятую, часть шестой и всю седьмую, кажется, главы. Он будет говорить об этом очень много. Меня вдруг тут, знаете, обеспокоил один стих, это 19-й. «Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Почему так категорично? Почему так категорично Соломон здесь говорит? Мы видели, что люди до уверования творили всякие вещи, и потом они вставали на путь жизни. Дело в том, что нам нужно хорошо и внимательно читать книгу притч. Когда мы читаем с вами книгу притч, а особенно первые 9 глав, то мы вдруг увидим, что мудрость представлена женщиной, которая зовет, которая обращается к людям. И глупость, вы дочитаете до 9 главы, там глупость представлена тоже женщиной, но она представлена блудницей. И на протяжении всех этих 9 глав две женщины сражаются за разум одного мужчины. И оказывается, противостояние блудница – это противостояние глупости. Разобравшись с ней, вы сможете разобраться с той глупостью, которая предлагает вам все остальное. Но если вы будете вместе с ней, то и вся глупость приходит к вам из разных источников. Вы всегда с какой-то женщиной. Либо с мудростью, либо с глупостью. И об этом он очень много здесь говорит. Самая большая опасность в вашей жизни, да, это глупость, которая не хочет, чтобы вы шли прямым путем познания Бога. Она хочет, чтобы вы блуждали в этой жизни, как вам кажется, правильным путем, но не туда. И она говорит, в конце концов, если вы будете идти за глупостью, вы придете в погибель. Здесь он описывает путь добрых с 20 стиха. Он говорит, чтобы ты ходил путем добрых и держался стезей праведников. Если разум будет изменен истиной, то ты встанешь на путь, по которому прошли многие праведники перед тобой. Их много уже прошло. Мы читаем Писание, мы видим очень много праведных мужей, угодных Господу. Как стать на их путь? Как быть похожими на них? Только благодаря истине. Здесь сказано, эта истина поможет тебе жить на этой земле. Да? Непорочные, сказано, пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с этой земли. И порой многие страдания в жизни людей приходят в результате собственной глупости. Есть страдания, которые Бог допускает, есть какие-то катаклизмы, на которые мы не можем повлиять. Но чаще всего мы страдаем порой в результате собственной глупости. Не замечали об этом? Что ты сказал не так, сделал не так, отреагировал не так, вложился не туда, что-то хотел, какие-то были сильные желания, и все. И ты страдаешь, и ты только просишь Бога о милости. Иногда в результате глупости молодые люди уходят из этой жизни раньше. Как здесь он говорит, будьте внимательны к этому. Только мудрость, божественная мудрость ведет к безопасной жизни. Вот о чем я хотел говорить сейчас. И только божественная мудрость поможет вам дожить до той старости, о которой мы сегодня молились. Чувствуете, как я начал, и надо опять в колею обратно зайти, так как бы со старости обратно вернуться в старость. Так вот, что мы будем делать? Мы будем сейчас молиться о том, что Бог умудрял нас, направлял нас через истину, чтобы давал нам быть духовно проницательными через истину, и чтобы Бог сам охранял нас посредством истины от той глупости, которая окружает нас вокруг. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы славим Тебя за Слово Твое, которое мы вновь могли сегодня изучать. Мы славим Тебя за то, что в этом Слове Ты открываешь Себя, и через призму Тебя мы изменяем взгляды на весь окружающий нас мир. Мы славим Тебя за то, что в Слове Твоем мы можем узнать путь спасения, который есть только во Христе Иисусе, и благодаря Ему обрести вечную надежду и безопасность вечности. Но в то же время мы славим Тебя за то, что Ты посредством Слова Своего ограждаешь нас от многих опасностей, которые есть в этом мире. И мы только взываем к Тебе, дай нам быть чуткими к Твоему Слову, чуткими к Твоему Духу, который обращается к нам через это Слово. Дай нам быть послушными и верными Тебе через все то, что Ты совершаешь и повелеваешь нам в Своем Слове. У нас порой нет собственных сил, у нас нет собственной мудрости, но мы знаем, что у Тебя есть вся сила и вся мудрость. И когда ее недостает, мы просим у Тебя, уповая на то, чтобы Ты дал. Дай нам Твою мудрость, потому что Твоя и только Твоя мудрость ведет к безопасной жизни. Да будешь Ты прославлен через нашу молодость, через нашу зрелость и через нашу старость, великий Бог. Аминь.